7. Люди, которые всегда готовы помочь. К часу дня Йона рассчитывал успеть на встречу с членами комиссии по расследованию убийств. Они с Дисой собрались пообедать в саду Росендаль на Юргордене. Йона пришел слишком рано и какое-то время стоял на солнцепёке, разглядывая пар, повисший над маленьким виноградником. Наконец он увидел Дису с тряпочной сумкой на плече. Маленькое умное лицо усеяно веснушками, а волосы, обычно заплетенные в две лохматые косички, ради торжественного момента распущены по плечам. Диса нарядилась. На ней было летнее платье в цветочек и босоножки на танкетке. Они сдержанно обнялись. «Привет», — сказал Йона. «Прекрасно выглядишь».
«Ты тоже».
Они взяли еду в кафетерии и уселись за столик на улице. Йона заметил, что Диса сделала маникюр. Она была руководителем археологической группы и обычно коротко стригла ногти, под которые иначе забивалась земля. Йона перевел взгляд на фруктовый сад. Диса принялась за еду и с набитым ртом проговорила.
«Герцог Курлянский подарил королеве Кристине леопарда, и она держала зверя здесь, в Юргордене».
«Надо же!»
«Я читала в дворцовых записях, что налоговая палата заплатила 40 даллеров серебром за помощь в погребении служанки, которую разорвал леопард».
Диса откинулась на спинку стула, взяла бокал и с иронией заметила.
«Йона Линна, ты болтаешь, не закрывая рта».
«Прости, я...» Йона замолчал и вдруг почувствовал слабость.
«Что?»
«Пожалуйста, расскажи еще про леопарда».
«У тебя грустный вид».
«Подумал про маму. Вчера был ровно год, как она умерла. Съездил на могилу, оставил белые ирисы».
«Мне тоже не хватает Ритвы».
Диса отложила вилку и помолчала.
«Знаешь, что она сказала в последний раз, когда мы с ней виделись? Взяла меня за руку и заявила, что я должна соблазнить тебя и от души постараться залететь».
«Могу себе представить», — рассмеялся Йона. Солнце преломилось в бокале, заиграло в удивительных темных глазах Дисы.
«Я ответила, что вряд ли у меня получится, и она велела мне уходить и больше не показываться ей на глаза, уходить и не возвращаться».
Йона кивнул, не зная, что сказать.
«И ты останешься совсем один», — продолжала Диса. «Большой, одинокий Финн».
Он погладил ее пальцы. «Мне этого совсем не хочется».
«Чего?»
«Остаться большим одиноким Финном», — ласково сказал он. «Я хочу быть с тобой».
«А мне хочется укусить тебя. И довольно больно. Можешь объяснить, почему? Когда я тебя вижу, у меня зубы чешутся», — улыбнулась Диса.
Йона протянул руку, чтобы дотронуться до нее. Он уже опоздал на встречу с Элиассоном и с комиссией, но продолжал болтать с Дисой. «Надо сходить в музей северных стран, посмотреть на саамский свадебный венец». Пока Йоны не было, Карлос Элиассон рассказал членам комиссии о женщине, найденной мертвой на спортивной яхте в стокгольмских Шхерах. Бенни Рубин записал в протоколе, что расследование несрочное и что делом должна заниматься морская полиция. Йона немного опоздал и едва успел присоединиться к обсуждению, когда позвонил Бенксон из патрульного подразделения. Они были знакомы давно, больше 10 лет играли во флорбол друг против друга. Йон Бенксон был приятным человеком, но растерял почти всех друзей, когда у него обнаружился рак простаты. Бенксон поправился, но, подобно многим ощутившим всесилие смерти, стал очень чувствительным и медлительным. Йона стоял в коридоре возле комнаты для совещаний и слушал медленную речь Бенксона. В голосе Бенксона звучала чудовищная усталость, которая всегда наваливалась на него после сильного стресса. Бенксон только что обнаружил генерального директора агентства по контролю за экспортом оружия, свисающим с потолка его, директора собственной квартиры.
«Самоубийство?» — спросил Йона.
«Нет.
Убийство?
Может, просто приедешь, Йона? Тело парит над полом». Едва Йона успел убедить Натана Поллока и Томми Кафоида, что речь идет о самоубийстве, как в квартиру Пальмкруны позвонили. На темной лестничной площадке стояла высокая женщина с пластиковыми пакетами в больших руках.
«Вы его сняли?» — спросила она.
«Сняли?» — повторил Йона.
«Директора Пальмкруну», —
деловито пояснила женщина.
«Что значит «сняли»?»
«Извините, я всего лишь домработница. Я думала...»
Женщина смутилась и пошла вниз по лестнице, но сразу остановилась, когда Йона ответил на ее первый вопрос.
«Он еще висит».
«Вот как?» —
женщина повернула к комиссару равнодушное лицо.
«Вы сегодня уже видели, что он висит?»
«Нет».
«Тогда почему вы спросили, сняли ли мы его? Вы заметили что-нибудь необычное?»
«Веревку с петлей на крюке от люстры в маленьком салоне».
«Вы видели петлю?»
«Естественно».
«И вас не напугало, что Пальмкруна может ею воспользоваться?»
«Умереть — это не бог весть что», — со
сдержанной улыбкой ответила женщина.
«Как вы сказали?»
Но женщина только покачала головой.
«И как, по-вашему, он умер?» — спросил Йона.
«Петля затянулась на горле», —
тихо ответила женщина.
«А как петля попала на горло?»
«Не знаю. Наверное, ей помогли туда попасть», — задумчиво сказала женщина.
«Что значит «помогли»?»
Глаза домработницы закатились, и Йона решил, что она сейчас упадет в обморок. Но женщина оперлась рукой о стену, взглянула ему в лицо и произнесла слабым голосом.
«В мире полно людей, которые всегда готовы помочь».